«Какой?» — Максим был польщен. «Тебе везет. У тебя всегда все получается, и ты умеешь выйти сухим из воды в самой невероятной ситуации. Отсюда вывод. Чтобы найти верное решение, тебе надо просто сказать, что бы ты сделал сейчас, не задумываясь».
«Ты уверена, что я должен произнести правду?»
«Боишься правды?»
«Нет. Блаженные, алчущие и жаждущие правды. Прямо сейчас я хочу пригласить тебя в свой номер», — честно признался Максим, потому что понятия не имел, как избежать катастрофы. «Хоть умрем с удовольствием».
«Стареешь. Падок стал на молоденьких девчонок», — гадко прошамкала совесть.
«Заткнись. Может, это любовь», — ответил ей Максим и вдруг почувствовал, как защемило сердце.
«Умолкаю», — согласилась совесть. София серьезно смотрела на Максима и, казалось, что-то решала. «Хорошая идея. Новая. Ну что же, поехали», — наконец сказала она. «Уверена, что Вселенная не даст тебе погибнуть».
Максим прислушивался к неожиданным ощущениям, поселившимся внутри груди. Там разливалась горячая волна, словно он только что принял яд. Голова кружилась, глаза туманились. Несмотря на распространенность явления, природа любви изучена недостаточно. Физики намекают на сочетание тонких запахов и электрохимические процессы в клетках тела. Медики говорят об игре гормонов. Психологи вспоминают о детских переживаниях, образах родителей и родовой памяти. Религиозные люди убеждены в богоданной любви, объединяющей разрозненные половинки души. Все согласны, что в этом чувстве много патологий – иными словами, того, что не свойственно человеку как виду Homo sapiens.
Влюбленный перестает быть эгоистом. Он живет не ради себя, а ради другого. Невероятно, невозможно. Ведь эгоизм даже не основной инстинкт. Это и есть человек. Рушатся основы, падают принципы. Природа поджимает губы. Она столько сделала для выживания вида, что в конце концов это даже неприлично. Ликуют только ангелы и поэты. В общем, все, кто не от мира сего. «Бог есть любовь», — утверждают эти чудаки, потому что в любви человек подобен Богу. Вот так-так.
Максиму было больно, приятно и страшно. Он даже забыл о надвигающейся катастрофе, прислушиваясь к новым ощущениям. Волнение, влечение, возбуждение. Так или иначе, дорога пролетела незаметно. Солнце было еще высоко.
«Ух ты, милое место!» «Романтика», — восхищенно отметила София, входя в его апартаменты.
Провел гостью на террасу. При свете дня пустошь оказалась совсем не мрачной. Мошки беззаботно крутились в солнечных лучах, словно яркие искорки. Разноголосо пели птицы. С травяного моря дул ветерок, принося переменчивые пряные запахи. Будто кто-то невидимый составлял новый парфюмерный аромат в память о погибшей земле. На миру и смерть красна. Погибать в компании всего человечества совсем не страшно. Никто не сможет сказать, что у него дела хуже, чем у других.
Неожиданно Максим вспомнил про таинственный ночной огонек и попытался отыскать место, где видел его ночью. Удивительно, но нашел. Там, среди травы, вереска и низких степных кустарников, угадывался какой-то провал, на противоположном крае которого виднелся холм с темным пятном посередине — то ли пещерой, то ли дверью. Вглядываясь в расстилавшуюся перед ним равнину, обнаружил еще пару похожих расщелин, и везде виднелся вход куда-то внутрь, под землю.
Максим попытался представить себе назначение этих странных сооружений. Не похоже, чтобы они использовались для жилья или сельскохозяйственных целей.
«Эй!» — позвала София. «Ты еще здесь?»
«Не знаешь, что это?»
«Догадываюсь». «А ты о чем? О хоровнине?»
«Ну вот те пещеры».
«Какие?» — прищурилась, разглядывая. «А, это. Страшилка острова. Местные забивают баки туристам, говорят, что в таких темных-темных пещерах живут оборотни-вампиры, а ночью превращаются в черных-черных кошек. Приезжие обожают подобные легенды».
«Там ночью горел свет».
«Какие вы, мужчины, непредсказуемые! Хочешь поговорить о вампирах?» Силен предупреждала, что ты необычный.
«Извини, пойду открою шампанское. Тут на балконе есть джакузи. Забирайся. Там халат, там ванная».
Максим прошел в комнату и подошел к бару.
Он чувствовал давно забытое волнение, словно опять школьник, и готов увидеть невероятное — нагую девушку. Руки предательски дрожали. Яд, похоже, добрался до мозга. Достал из холодильника шампанское и вдруг почувствовал прикосновение к ногам. Он опустил взгляд и увидел рыжую кошку. Подумал, что она очень похожа на ночную гостью. Та потерлась об брюки, затем грациозным движением скользнула по направлению к террасе. «Ты вампир или вампирша?» Впрочем, мысли сразу свернули в новое русло. «Мальчик или девочка?» Какое это имело значение, Максим не знал. Раньше он бы сказал, что кошки похожи на девушек, потому что снаружи они мягкие и пушистые, а внутри прячутся острые когти и несокрушимая воля. Но сейчас он лишь наблюдал, как киска зевнула, показав острые клыки, и мотнула головой, словно приглашая следом. Когда он вышел, София, по-прежнему одетая, стояла у парапета. Рядом на каменном поручне сидела неугомонная кошка, что-то энергично объясняя его спутнице громким мурлыканьем, похожим на ночной храп. Девушка гладила рыжие бока и, казалось, соглашалась.
«Как бы тебе сказать...» «Извини, давай отложим романтику. Нас зовут», — сказала София.
«А шампанское?» — запоздало напомнил Максим.
«Чуть-чуть отложим, ладно? Оно же не портится. Сделаешь бах попозже. Вдруг это судьба? Ты предложил первое, что приходило в голову, и вот результат. Нас зовут. Не обиделся?»
«Хорошо, сходим, взглянем», — нехотя согласился Максим, чувствуя, что напарница права.
Появилось ощущение, что везение все-таки явилось. Самое время. Возникло знакомое лихорадочное возбуждение, совсем другое, чем от любовной горячки. Клетки кожи вибрировали, словно под ними водили массажной щеткой. Он уже хорошо изучил свою мадам удачу, знал ее приемы, стили, повадки. Теперь главное не спугнуть грубые эмоции излишней радостью. Лишь легкая искренняя улыбка ни к чему не обязывающего ритуала. «Как приятно видеть вас, мадам, как поживаете?» И не торопить. Вежливо пережить слова встречного ритуала. «Все хорошо. Сожалею за непредвиденное опоздание. И ждать, пока мадам сама будет готова услышать. У меня есть маленькая проблема».
«Иди за кошкой», — шепнула удача шелестом, тронутой ветром травы.
«Птицы звали призывными трелями». Кузнечики исступленно колотили в крохотные походные барабаны. «Вперед! Время не ждет!»
«Так-так, тик-тик. В машине есть кроссовки, я сейчас», — сказала девушка кошке.
Кошка кивнула, распластавшись на теплом парапете. Ее хвост подрагивал в знак того, что следует поторопиться. София вернулась в синих спортивных ботинках, джинсах и с небольшим рюкзачком за плечами. «Видишь, взяла воду, ну и кое-какие мелочи».
Пушистый рыжий комок, перепрыгнув невысокую изгородь, скрылся в траве. Путь по пустоши был легким, несмотря на отсутствие тропинок. Низкая, выгоревшая от солнца растительность не мешала ходьбе. Кошка уверенно вела их, похоже, прямо к загадочному ночному огоньку. Ложбинка, куда они вскоре пришли, была похожа на аккуратный кратер с серыми пологими стенками из осыпи вулканического камня. В расщелине не было места после полуденному солнцу, вокруг топтались сумрачные тени. В противоположной части виднелся темный вход, загороженный ветхой, осевшей и дырявой деревянной дверью. Кроме этой двери никаких следов человеческой деятельности видно не было. За пригорком истошно завыли, вопль перешел в плач, сменившийся лаем. Все, включая киску, вздрогнули. «Наверное, койоты», — предположил Максим, совсем не уверенный, что они здесь водятся. «Вчера вечером именно здесь горел свет».
«Странно. Не похоже, что здесь кто-либо был последние несколько лет», — удивилась София.
Они подошли ко входу. Дверь еле держалась, и когда Максим попытался открыть ее, просто упала. Кошка нырнула в темноту. София достала из рюкзачка фонарик. «У тебя в машине полный походный комплект», — заметил Максим.
«Понимаешь, у любой женщины должна быть с собой всякая нужная мелочь».
Максим не был уверен, что фонарик относится к нужным женским мелочам, но спорить не стал. Вошли внутрь. Коридор, выдолбленный в мягкой породе, уходил куда-то вниз и вглубь холма. Стены и пол тоннеля были черные и рыхлые, как очень грубая пемза. Свет фонаря вяз в них, не отражаясь. Слой пыли под ногами показывал, что здесь давно никто не ходил, кроме крыс или кошек. При входе валялось несколько ящиков, скособоченных и частично развалившихся от времени. Они быстро шли, аккуратно наступая на неровный пол, почему-то стараясь не шуметь. Воздух был не затхлым. Максим догадался, что через систему выходов на поверхность, замеченных им с террасы, тоннель проветривался. Кошка неторопливо шествовала впереди. Через полчаса внутри стали попадаться какие-то строения, угадываемые по фрагментам каменных стен, пола и аркам. Путь пересекали другие подземные коридоры. Чувствовалось, что катакомбы не рады пришельцам. Зловеще шептались пауки среди беспорядочно спутанной и пыльной паутины, похожей на сцепившиеся снасти парусников. «Мы не заблудимся?» — спросил Максим. «Черт тебя! У меня с собой навигатор. Да и она знает дорогу», — кивнула София в сторону рыжей посланницы удачи. В пещерах, вырубленных в мягкой пемзе, стояли винные стеллажи с грязными бутылками и не менее пыльными бочонками. С потолка свисали керосиновые лампы, древние и, наверное, неработающие. Там, где бочки подтекали, вкусно пахло вином. Кое-где попадалась домовая утварь, сваленная в кучу. Взгляд искал место, не заваленное всякой всячиной. Винные пещеры чередовались с лабиринтами коридоров. Везде вверх вели ступеньки, оканчивающиеся деревянными дверями. Видимо, подземелье служило сараями и погребами для местных жителей. Теперь им часто приходилось лезть через каменные завалы или что-то похожее на разрушенные двери.